Рламов тоже, наверное, большевик, — подумал он. Потом вспомнил Хотяинцева, который недавно на собрании в одной редакции оглушительно проповедовал. Еще Сен-Симон предрекал, что властителями жизни будут банкиры. В каждом государстве они сметут в кошели свои все капиталы, затем сложат их в один кошель. Далее они соединят во единый мешок концентрированные капиталы всех государств, всех наций, и тогда великодушно организуют по всей земле производство и потребление на законе строжайшей и даже святой справедливости, как это предуказывают некие умнейшие немцы, за исключением безумных фантазеров Карла Маркса и других, и же с ним. Итак, чего страшимся? Почему трепещем? Не благоразумнее ли будет уверенно и спокойно ожидать благостных результатов энергической деятельности банкиров, реформаторской работы банкиров? Наивно бояться, что банкир снимет с нас рубахи и штаны. Он снимет их, да, но лишь на краткое время для концентрации, монополизации, а затем он заставит нас организованно изготовлять обувь и одежду, хлеб и вино, и оденет, и обует, напоит и накормит нас. К чему же нам заботиться о проливах из моря в море и о превращении балканских государств в русские губернии? К чему? Климу Ивановичу Самгину казалось, что в грубом юморе этой речи скрыто некое здоровое зерно. Но он не любил юмора, его отталкивала сатира. Ему особенно враждебны были типы людей, подобных Хотяинцеву и Харламову. Хотяинцев играл роль чудака, которому нравится, не щадя себя, увеселять людей нелепостями. Но с некоторого времени он все более настойчиво облекает в нелепейшие словесные формы очень серьезные мысли. Так же, как Харламов, он пораженец, враг войны, человек, равнодушный к судьбе своего отечества, а судьба эта решается на фронтах. Наполненные шумом газет, спорами на собраниях, мрачными вестями с фронтов, слухами о том, что царица тайно хлопочет о мире с немцами, время шло стремительно. Дни перескакивали через ночи с незаметной быстротой. Все более часто повторялись слова «Отечество», «Родина», «Россия». Люди на улицах шагали поспешнее, тревожнее, становились общительней, легко знакомились друг с другом. И все это очень и по-новому волновало Клима Ивановича Самгина. Он хорошо помнил, когда именно это незнакомое волнение вспыхнуло в нем. Ночевал он у Елены. Она была выпившей, очень требовательна, капризна и утомила его. Он плохо и мало спал, проснулся с головной болью рано утром и пошел домой пешком. Давно уже на улицах и площадях города с утра до вечера обучались солдаты, звучала команда «Смирно!». Он помнил эту команду с детства, когда она раздавалась в тишине провинциального города, уверенно и властно, хотя долетала издали, с поля. Здесь, в городе, который командует всеми силами огромной страны, жизнью 150 миллионов людей, возглас этот звучал раздраженно, безнадежно или уныло и бессильно, как просьба или же точно крик отчаяния. Самгин встряхнул головой, не веря своему слуху, остановился. Перед ним по булыжнику улицы шагали мелкие люди в солдатской гнилого цвета одежде, не по росту, а некоторые были еще в своем цивильном платье. Шагали они как будто нехотя и не веря, что для того, чтобы идти убивать, необходимо особенно четко топать по булыжнику или по гнилым торцам. — Левой, левой! — хрипло советовал им высокий солдат с крестом на груди, с нашивками на рукаве. Он прихрамывал, опирался на толстую палку. Разнообразные лица мелких людей, одинаково туго натянуты хмурой скукой, и одинаково пустые их разноцветные глаза. «Смирно!» — кричат на них солдаты, уставшие командовать живою, но неповоротливой кучкой людей, которые казались Самгину измятыми и пустыми, точно испорченные резиновые мечи. Над канавами улиц, над площадями висит болотное, качковатое небо, в разодранных облаках. Где-то глубоко за облаками расплылось блеклое солнце, сея мутноватый свет. «Смирно!» — командуют офицера. Город уже проснулся, трещит. С недостроенного дома снимают леса, возвращается с работы пожарная команда, измятые, мокрые гасители огня равнодушно смотрят на людей, которых учат ходить по земле плечо в плечо друг с другом. Из-за угла выехал верхом на пестром коне офицер. За ним, громыхая железом, поползли небольшие пушки, явились солдаты в железных шлемах, и прошла небольшая толпа разнообразно одетых людей. Впереди ее чернобородый великан нес икону, а рядом с ним подросток тащил на плече, как ружье, палку с национальным флагом. Самгин стоял на панели, курил и наблюдал, ощущая, что все это не то что подавляет, но как-то стесняет его, вызывая чувство уныния, печали. Солдат с крестом и нашивками негромко скомандовал: «Вольно! Закуривай!» Прихрамывая, тыкая палкой в торцы, он перешел с мостовой на панель, присел на каменную тумбу, достал из кармана газету и закрыл ею лицо свое. Самгин отметил, что солдат, взглянув на него, хотел отдать ему честь, но почему-то раздумал сделать это. «Обучаете?» — спросил он. Солдат взглянул на него через газету, ответил вполголоса и неохотно: «Да, вот, оболваниваю. Однако в месяц человека солдатом не сделаешь, сами видите». Самгин ушел. Но после этого он, видя, как обучают солдата, останавливался на несколько минут, смотрел, прислушивался к замечаниям прохожих и таких же наблюдателей, как сам он. Замечания звучали насмешливо, сердито, уныло, угрюмо. «Мелкокалиберный народ. Крупных-то, видно, всех перебили. Эдкие герои едва ли немцев побьют». Женщины вздыхали. «Господи, когда же кончится это?» Наблюдения Клима Ивановича Самгина все более отчетливо и твердо слагались в краткие фразы. «Обыватель относится к армии, к солдатам скептически. Страна, видимо, исчерпала весь запас отборной живой силы. Война надоела, ее нужно окончить». Слухи о попытках царицы заключить сепаратный мир с Германией утверждали его выводы, но еще более утверждались они фактами иного порядка. Заметно уменьшилось количество здоровых молодых людей, что особенно ясно было видно на солдатах, топавших ногами на всех площадях города. Крупными скоплениями мелких людей командовали, брезгливо гримасничая, истерически вскрикивая, офицера, побывавшие на войне. Полубольные, должно быть, раненые, контуженные. Неуклюжесть, недогадливость рядовых болезненно раздражала их. Они матерно ругались, негромко оглядываясь на зрителей. Самгину казалось, что им хочется бить палками будущих солдат, и эти надорванные, изношенные люди возбуждали в нем сочувствие. «Интеллигенция армии», — думал он, — «интеллигенция, организующая массу на защиту Отечества». С некоторого времени он мог, не выходя из своей квартиры, видеть, как делают солдат. Обучение происходило почти под окнами у него, и, открыв окно, он слышал: «Смирно! Эй, ты, рябой, подбери брюхо! Что ты, беременная баба? Носки, носки, черт вас возьми! Сказано, пятки вместе, носки врозь! Харя, чертова, как ты стоишь! Чего у тебя плеча выше? Эх вы, обормоты, дураково племя! Смирно! Равнение налево, шагом! Куда тебя черти двигают, свинья тамбовская? Ну куда? Смирно! Равно, право! Шагом! Аж! Ать-два! Левый! Левый! Стой! Ну, черти не нашего бога! Ну что мне с вами делать?» Командовал большой тяжелый солдат, широколицый, курносый, с рыжими усами и в черной повязке, закрывавший его правый глаз. Часа два он учил шагистики, а после небольшого отдыха — бою на штыках. Со двора дома, напротив квартиры Самгина, выносили деревянные сооружения, в котором болтался куль, набитый соломой. Солдаты один за другим кричали «Ура!» и, подбегая, вытаращив глаза, тыкали в куль штыками. Смотреть на это было неприятно и смешно. Сомгин много слышал о мощности немецкой артиллерии, о силе ее заградительного огня. Не представлял, как можно достать врага штыком. Обучение бою на куле соломы казалось ему нелепостью постыдной. Он был уверен, что также оценивают эти неуклюжие прыжки прохожие и обыватели, выглядывая из окон. Сырым после ночного дождя осенним днем, во время отдыха, после нескольких минут тишины, на улице затренькала балалайка. Зашелестел негромкий смех. Сомгин подошел к окну и выглянул. Десяток солдат, плотно окружив фонарный столб, слушали, как поет, подыгрывая на балалайке, курчавый, смуглый, точно цыган, юноша в рубахе защитного цвета, в начищенных сапогах, тоненький, аккуратный. Пел он вполголоса, и трудно было разобрать слова бойкой плясовой песенки. Мешала балалайка, шарканье ног, сдерживаемый смех. Но, прислушавшись, Сомгин поймал двустишие. «Чем разнится, например, от собаки унтерцер?» «Ух ты!» — вскричал один из слушателей и даже выбил дробь ногами. Будущие солдаты, негромко и оглядываясь, посмеивались. И в этот сдержанный смешок, как бы ввинчивались веселые слова. «Мы друг друга бить умеем, а кто нас бьет, тех не смеем!» Сомгин возмутился. «Уши надрать, мальчишки!» — решил он. Ему, кстати, пора было идти в суд. Он оделся, взял портфель и через 2-3 минуты стоял перед мальчиком, удивленный и уже несколько охлажденный. На смуглом лице брюнета весело блестели странно знакомые голубые глаза. Мальчик стоял, опустив балалайку, держа ее за конец грифа и раскачивая. Вблизи он оказался еще меньше ростом и тоньше. Так же, как солдаты, он смотрел на Сомгина вопросительно, ожидающе. — Можно узнать, почему вы одеты военным? — строго спросил Сомгин. Мальчик звучно ответил. — Доброволец, числюсь в команде музыкантов. Ах, вот что. Ваша фамилия? — Спивак, Аркадий, — сказал мальчик. И нахмурясь сам спросил, «А зачем вам нужно знать, кто я? И какое у вас право спрашивать? Вы земгусар?»
«Земгусар», — механически повторил Сомгин. «Ваша мать, Елизавета Львовна?»
«Да, она здесь?»
«Она умерла. Вы знали ее?»
— мягко спросил Спивак.
«Да, знал», — сказал Сомгин. И, шагнув еще ближе к нему, проговорил полушепотом.
«Я слышал, что вы поете. Вы очень рискуете».
«Разве?» — шутливо и громко спросил Спивак, настраивая балалайку.
Сомгин заметил, что солдаты смотрят на него недружелюбно, как на человека, который мешает. И особенно пристально смотрели двое — коренастый, толстогубый, большеглазый солдат с подстриженными усами рыжего цвета. А рядом с ним прищурился и закусил губу человек в синей блузе с лицом еврейского типа. Коснувшись пальцем фуражки, Сомгин пошел прочь. Его проводил возглас. «Гусар, без шашки, одни бляшки!» Потом дважды негромко свистнули. Ему не больше 16 лет. Глаза матери. Красивый мальчик. Соображал Сомгин, пытаясь погасить чувство, острое, точно ожог.
«Что меня смутило?» — размышлял он.
«Почему я не сказал мальчишке того, что должен был сказать?
Он, конечно, научен и подослан пораженцами, большевиками. Возможно, что им руководит и чувство личное, месть за его мать. Проводится в жизнь лозунг Циммервальда. Превратить войну с внешним врагом в гражданскую войну, внутри страны, это значит предать страну, разрушить ее.
Конечно, так. Мальчишка, полребенок, ничтожество. Но дело не в человеке, а в слове. Что должен делать я и что могу я делать?» Ответа на этот вопрос он не стал искать. Сознавая, что ответ потребовал бы от него действия, для которого он не имеет силы, ускорив шаг, он повернул за угол. «Но до чего бессмысленна жизнь?» — мысленно воскликнул он. Это возмущенное восклицание успокоило его. Он снова вспомнил, представил себе Аркадия среди солдат, веселую улыбку на смуглом лице. И вдруг вспомнил. «А этот? С веснушками. В синей блузе, это московский, как его звали?
ученик Медника. Да, это он, конечно. Неужели я должен снова встретить всех, кого знал когда-то, и что значат эти встречи? Значит ли они, что эти люди так же редки, точно крупные звезды, или многочисленны, как мелкие? Он полюбовался сочетанием десятка слов, в которые он включил мысль и образ. Ему преградила дорогу небольшая группа людей. Она занимала всю панель, так же, как другие прохожие. Самгин, обходя толпу, перешел на мостовую и остановился, слушая.
«Отступали из Галиции, все время по дороге хлеб горел, мука, крупа, склады провианта горели, деревни, все горело. На полях хлеба вытоптали мы неисчислим. Господи ж Боже наш, какая причина разрушению жизни!»
Самгин привстал на пальцах ног, вытянулся и через головы людей увидал. Прислонясь к стене, стоит высокий солдат с забинтованной головой, с костылем под мышкой. Рядом с ним толстая сестра милосердия в темных очках на большом белом лице. Она молчит, вытирая губы углом косынки.
«Господа мои хорошие!» — взывает солдат, дергая ворот шинели, обнажая острый кадык. «Надо б наискать причину этого разрушительного дела! Надо понять, какая причина ему и что это значит война!»
Самгин поспешно двинулся дальше, думая, что если люди, так или иначе пострадавшие от войны, увидят причину ее там, куда указывают большевики, в 20-м столетии пугачевщина едва ли возможна даже в нашей крестьянской стране. Но всегда нужно ожидать худшего и торопиться с делом объединения всех передовых сил страны. Революцию нельзя понять иначе, как болезнь, как воспаление общественного организма. Россия нуждается не в революции, а в реформах. Англия, родина представительного правления и социального компромисса, выросла без революции, завоевала полмира. Не новые мысли, но их плохо помнят. Роль английского либерализма в истории Европы за последние 2 столетия надобно сделать доклад на эту тему. Здесь Клим Иванович Самгин предостерег себя. Я размышляю, как рядовой член партии конституционалистов-демократов. Он знал, что его личный житейский опыт формируется чужими словами. Когда он был моложе, это обижало, тревожило его, но постепенно он привык не обращать внимания на это насилие слов, которые, казалось ему, опошляют подлинные его мысли, мешают им явиться в отличных формах, в оригинальной силе, в своеобразном блеске. Он незаметно убедил себя, что когда обстоятельства потребуют, он легко сбросит чужие словесные одежды со всего, что пережито, передумано им. Но вот наступили дни, когда он чувствовал, что пора уже освободить себя от груза, под которым таилось его настоящее, неповторимое. Я прожил 500 лет не для того, чтобы признать спасительность английского либерализма, — подумал он с угрюмой иронией. Шел он быстро. Ему казалось, что на ходу свободнее являются мысли и легче остаются где-то позади. Улицы наполняла ворчливая тревога. Перед лавками съестных припасов толпились, раздраженно покрикивая, сердитые растрепанные женщины. На углах небольшие группы мужчин, стоя плотно друг к другу, бормотали о чем-то. Извозчик, сидя на козлах пролетки и сморщив волосатое лицо, читал газету, поглядывая в мутное небо, и всюду мелькали солдаты. Они шагали на учение, поблескивая штыками, шли на вокзалы, сопровождаемые медным ревом оркестров. Вереницы раненых тянулись куда-то в сопровождении сестер милосердия. Если я хочу быть искренним с самим собою, я должен признать себя плохим демократом, — соображал Самгин. Демос — чернь. Власть ее греки называли охлократией. Служить народу значит руководить народом, не иначе. Индивидуалист. Я должен признать законным и естественным только иерархический, аристократический строй общества. Было найдено что-то свое,
И стоя у окружного суда, Клим Иванович Самгин посмотрел на хмурец вдоль Литейного проспекта и за Неву, где нерешительно, не густо дымили трубы фабрик. В комнате присяжных поверенных кипел разноголосый спор. Человек 5 адвокатов, прижав в угол широколицего, бородатого, кричали в лицо ему: «Договаривайте до конца! Да-да! Нет, это мысль опасная!» Из-под густых бровей, из широкой светло-русой бороды, смущенные и ласково, улыбались большие голубые глаза. Высоким голосом, почти сопрано, бородач виновато говорил: «Я ведь в форме вопроса, я не утверждаю. Мне кажется, что с врагом, организованным как армия, бороться удобнее, чем, например, с партизанскими отрядами эсеров». За столом среди комнаты сидел рыхлый, расплывшийся старик в дымчатых очках и, почесывая подмышкой у себя, как бы вытаскивая медленные слова из бокового кармана, говорил, схрапывая: «Карено, герой трилогии Гамсуна, анархист, ницшеанец, последователь идей Ипсена, очень легко отказался от всего ради места в Стортинге. И знаете, тут не столько идей, как примеры. Франция, батенька, Франция, где властвуют правоведы и юристы, и умеют одевать идеи, как женщин», — добавил его собеседник, носатый брюнет, причесанный под гоголя. Переставший листеть бумагами, он прижал их ладонью и, не слушая собеседника, заговорил гневно, громко: «Нет, вы подумайте, 19 век мы начали Карамзиным, Пушкиным, Спиранским, а в 20-м у нас Гапон, Азеф, Распутин, выродок из евреев, разрушил сильнейшую и, так сказать, национальную политическую партию страны, выродок из мужиков, дурак деревенских сказок, разрушает трон». Ну, едва ли дурак. Самгин, еще раз просматривая документы, приготовленные для суддоговорения, прислушивался к нестройному говору, ловил фразы, которые казались ему наиболее ловко сделанными. Он все еще не утратил способности завидовать мастерам красивого слова и упрекнул себя. Как-то он не догадался поставить в ряд Гапона, Азефа, Распутина. Первые двое представляют возможность очень широких толкований. Рыхлый старик сорвал очки с носа, размахивал ими в воздухе и, надуваясь, всхрапывая, выкрикивал: «Нет, извините, если Плеханов высмеивает пораженцев, и Каутский, и Ван дер Вельде тоже, так я говорю, пораженцев брить, да-с, брить половину головы, как брили осужденным на каторгу, чтоб я видел, чтоб все видели, пораженец, сирич, враг. Да, да!» Кто-то засмеялся. Тогда старик закричал еще более истерично: «Нет, извините, это не смешно! Это прием обороны общества против внутреннего врага! Казимир Богданович прав. Люди эти должны быть отмечены какой-то каиновой печатью. Большевиков, депутатов Думы осудили в каторгу. Ну, кого это удовлетворило? Только нарушен принцип неприкосновенности депутатов. Вчера они, завтра мы. Вспомните Выборг. Им нужно поражение России для того, чтобы повторить безумие парижан 871 года. Ну да, конечно, они этого не скрывают. Нам необходимо поражение самодержавия. Не нам, а всему народу русскому. Интернационализм — учение людей, у которых атрофировано чувство родины, отечества». Количество людей во фраках возрастало. Уже десятка-полтора кричало, окружая стол. Старик, раскинув руки над столом, двигал ими в воздухе, точно плавая, и кричал, подняв вверх багровое лицо: «Я не купец, не дворянин, я вне сословий. Я делаю тяжелую работу, защищая права личности в государстве, которое все еще не понимает культурного значения широты этих прав.
Социальная революция — утопия авантюристов, русских, русских и евреев, Маркс — еврей, Ленин — русский. Европейские социалисты о социальной революции не мечтают.
Не впервые Самгин слышал, что в голосах людей звучит чувство страха перед революцией. Еще вчера он мог бы сказать, что совершенно свободен от этого страха. Скептическое и даже враждебное отношение к человеческим массам у него сложилось давно. Разговоры и книги о несчастном, забитом, страдающем народе надоели ему еще в юности. Он не однажды убеждался в бесплодности демонстрации и вообще массовых действий. Невольное участие в событиях 905 года привило ему скептическое отношение к силе масс. Московское восстание он давно оценил как любительский спектакль. Подчиняясь требованию эпохи, он, конечно, посмотрел в книги Маркса, читал Плеханова, Ленина. Он неохотно и не очень много времени затратил на этот труд, но затраченного оказалось вполне достаточно для того, чтобы решительно не согласиться с философией истории, по-новому изображающей процесс развития мировой культуры. Нет, историю двигают, конечно, не классы, не слепые скопища людей, а единицы, герои. И англичанин Карлейль ближе к истине, чем немецкий еврей Маркс. Марксизм не только ограничивал, он почти уничтожал значение личности в истории. Это умонастроение слежалось у Клима Ивановича Самгина довольно плотно, прочно, и он свел задачу жизни своей к воспитанию в себе качеств вождя, героя, человека, независимого от насилия действительности. Но вот уже более года он чувствовал смутную тревогу, причины которой не решался определить. А сегодня, в тревожном шуме речей коллег своих, он вдруг поймал себя на том, что, слушая отчаянные крики фрачников, он ведет счет новым личностям, которые неприемлемы для него, враждебны ему. Аркадий Спивак, товарищ Яков, Харламов, да, очевидный Харламов, должно быть, и Тагильский тоже, защитник угнетенного народа. Такая изломанная фигура вроде Лютого, Макаров, бандит Иноков, Поярков, Тося и еще многие. Кутузов, наконец. Старый знакомый, Кутузов, тяжелый, подавляющий человек. Все это люди, которые верят в необходимость социальной революции, проповедуют ее на фабриках, вызывают политические стачки, проповедуют в армии, мечтают о гражданской войне. Историю делают герои. Безумство смелых. Харламов. К нему подошел в облаке крепких духов его противник по судебному процессу Нифонт Ермолов, красавец, богач, холеный, точно женщина, розовощекий, с томным взглядом карих глаз, с ласковой улыбочкой под закрученными усами и над остренькой седой испаньолкой. «Дорогой мой Клим Иванович, не можете ли вы сделать мне великое одолжение отложить дело, а? Сейчас я проведу одно маленькое, а затем у меня ответственнейшее заседание в консультации. Очень прошу вас». Самгин с удовольствием согласился, не чувствуя никакого желания защищать права своих клиентов. Он сунул в портфель свои бумаги и пошел домой.